Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. В студии также вместе со мной Игорь Ивановский. Игорь, здравствуй.
Привет, Маш.
Сегодня у нас на календаре 20 октября, поэтому ближайшие 45 минут мы будем говорить о событии и даже череде, наверное, событий, которые непосредственно связаны с этой датой. Останки бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи могут быть переданы его племени для перезахоронения. Об этом сообщают источники в стране. Сейчас, я напомню, местонахождение могилы Каддафи неизвестно. Лишь узкий круг лиц, который непосредственно присутствовал при погребении, знают, где эти останки вообще находятся. А Муаммара Каддафи зверски убили повстанцы во время революции в государстве. И произошло это ровно 10 лет назад, 20 октября 2011 года.
Двоевластие и племенные раздоры, развал экономики и социальной сферы, превращение в базу для нелегальной миграции, неофициальный плацдарм для геополитического и военного противостояния сил государств. Все это можно сказать о Ливии, ну, о современной Ливии.
Да.
Страна, которой нет, так часто называют теперь некогда в целом благополучную территорию. За 10 лет, что прошли с момента переворота и убийства лидера Муаммара Каддафи, Ливия лишь удаляется от стабильности, законности и процветания. Цветания.
Вот начнем с того, что вспомним, наверное, события 2011 года, когда убили Каддафи, и затем уже поговорим и про современную Ливию, то, как арабская весна вообще изменила и сам регион, и повлияла вообще на международную политику, каким государством развязала руки, кто больше всего выиграл от всей этой вакханалии, иначе и не скажешь. И что с этим делать? И вообще, вернется ли когда-нибудь в Ливию мир? Все это будем обсуждать с председателем Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии. Сергей Бабурин с нами на связи. Сергей Николаевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Я вас тоже приветствую и хочу поблагодарить, что сегодня вы нашли возможность вспомнить события десятилетней давности.
Ну, это действительно знаковые события, так или иначе.
Вот, уважаемые ведущие, все-таки... Я не соглашусь, что это была революция. 10 лет назад в Ливии была иностранная интервенция. И не ливийцы убивали Муаммара Каддафи, а те наемники, которых прислали изображать ливийцев. И то, что Ливию погрузили в хаос, это, конечно, трагедия этой страны, этого уникального народа.
Вот, вот с этого мы и начали, и, в принципе, с этого планировали, Сергей Николаевич. Давайте вспомним события 2011 года, которые предшествовали. Вот ту самую интервенцию.
Ну, наверное, можно говорить о многих причинах, даже об ошибках Муаммара Каддафи. Например, я такой ошибкой считаю, он пошел по пути Милошевича и Саддама Хусейна, он попытался... договориться с Соединенными Штатами Америки на условиях Соединенных Штатов Америки. Он выполнил их требования, касающиеся прекращения исследований по ядерному проекту. Кстати, ведь тот же Сейф-уль-Ислам, Каддафи, его сын, выступил против. Он критиковал отца, что нельзя отказываться от ядерного оружия, только оно может обеспечить независимость. И мы это видим на примере Северной Кореи. Как бы американцы не ненавидели эту маленькую страну, но они все равно боятся, что маленькие ракеты, они не долетят от Северной Кореи до США, но до американских баз в Японии долетят. И они живут в мире. А вот Каддафи пошел на эти договоренности, при этом в контексте того, что он призвал ввести золотой динар. Он покусился на роль доллара в мире. Вот с этого момента я считал, что он был практически обречен.
Угу.
Поэтому имитация народной революции, народных восстаний, там, протестов, она имела место. Обращаю ваше внимание, что когда Каддафи обвинили, что он применяет авиацию против мирного населения, ведь это было поводом резолюции Совета Безопасности, которые по неосторожности и недальновидности даже того времени поддержала Российская Федерация, несмотря на возражения нашего тогдашнего посла в Ливии, который просил и умолял Москву, ну хотя бы на сутки придержите, Каддафи заканчивает выдворение этих наемников с территории. Нет, мы поддержали эту резолюцию, хотя через полгода министр обороны Соединенных Штатов Америки признал, что информация о бомбардировках авиации Каддафи мирных демонстрантов оказалась недостоверной.
И это ведь не единственный случай, Сергей Николаевич, когда вот по прошествии какого-то времени, скольких-то лет, ну, разные бывают сроки, да, Соединенные Штаты, тем не менее, признают, что что-то там, вот, ну, вот, извините, в общем, вышло как-то...
Пошло, у них были пошло не так. Вот.
Причем это тоже...
При агрессии в Ираке они опирались на подтасовки, при агрессии в Ливии. Да что бы они ни делали, они везде мошенничают. И это, к сожалению, исторический факт.
И главное, спокойно в этом признаются. Вот это вот любопытно. Ну,
да, да, они да, говорят. Да, они обнаружили бактериологического оружия у Саддама Хусейна, но при этом убили сотни тысяч мирных жителей, не говоря о военнослужащих. Да, еще что-то не так сделали. Вот поэтому я с огромным уважением отношусь ко многим традициям Соединенных Штатов Америки, считаю это государство действительно мировым злом.
А, Сергей Николаевич, вот вы сказали, что ошибка Муаммара Каддафи, на ваш взгляд, была то, что он с американцами играл же по американским правилам. А что США взамен-то пообещали Каддафи, и выполнили они хоть что-нибудь из своих обещаний?
Вы знаете, я разговаривал на эту тему еще в 99-м году, когда по приглашению Каддафи был в Ливии во главе первой российской делегации после отмены санкций. В тот момент они... Вот в чем была еще ошибка, не связанная с американцами Муаммара Каддафи? Он изрядно испортил свои отношения в арабском мире и попытался себя позиционировать не как лидера или одного из лидеров арабского мира, а как лидера Африки, как лидера континента африканского, куда входят не только арабы. И это вызвало как раз и то, что арабские страны, напряженно относившиеся к социально-экономическому эксперименту в Ливии, они стали воспринимать Каддафи как очень дискомфортного политика. Что касается обещаний американцев, то они не выполнили, конечно же, своих обещаний, потому что они были не очень довольны тем, что благодаря тому же сыну Каддафи, Сейфу Уль-Исламу, Ливия нормализовала отношения с Великобританией, что Каддафи взял на себя ответственность за взрывы самолетов, но американцы предлагали свои экономические решения конкретным договоренностям, по которым Каддафи не допускал ни Российскую Федерацию и в целом пытался договариваться с американцами конфиденциально. Условием было, конечно же, прекращение санкций, и условием было снятие всех арестов со счетов Ливии за рубежом. Американцы ответили на это тем, что, инспирировав вот это иностранное вторжение в 2011 году, они не просто наложили дополнительный арест, они конфисковали все ливийские средства, находившиеся в зарубежных банках. И они их не вернули ни новому правительству, ни кому-либо еще.
Хотя вроде как
они
там же правительство народного единства, народного согласия там, в Триполи под эгидой ООН же было сформировано.
Ни Триполи, ни Табруку, никому американцы не вернули ни копейки. Они поступили как нормальные мародеры. Все, что было легко захватить, они захватили. И в этом отношении, даже когда произошла попытка ливийских политических сил найти поддержку на Западе после убийства Муаммара Каддафи, действительно, и вы правы, создать как бы коалиционное правительство в Триполи. Вот, дескать, вот единое новое правительство, помогайте, откройте нам наши счета за рубежом. Ничего этого не было сделано. И поэтому на сегодняшний день действительно нет единого государства. Есть власть в Триполи, есть власть в Табруке, есть власть племенная, на которую опирается семья Каддафи, но единой страны нет, мира нет, мародерство, особенно на нефтяных терминалах, процветает. И на самом деле европейцам это мародерство выгодно, потому что это позволяет им сегодня нефть купить у одной стороны, завтра у другой, сегодня добиться снижения цены у этих, завтра у тех. Поэтому, к сожалению,
кому-то,
это такая черная
кому-то это
дыра.
Выгодно.
Это вы что? Это огромная выгода.
Ну, само
даже
да.
Многие политики в США уже раскаиваются, что они организовали эту черную дыру, потому что они не знают, куда идти дальше, что делать. Все попытки умиротворения пока заканчивались фиаско, независимо, проходили ли эти попытки в Париже, в Москве или где-то еще. То Хафтар недоволен, то другие политики, которые в Триполи там сидят. Ситуация очень плохая. Не случайно выборы президента откладывались уже из года в год.
Да, да.
Сергей Николаевич, вот все-таки возвращаясь к убийству Муаммара Каддафи, убийство это была цель операции или это, ну, получилось так получилось? И почему с такой жестокостью все происходило?
Вот да, и то, что в итоге эти кадры, они появились, хотя изначально вот это вот там какое-то псевдопереходное правительство, они говорили, что, мол, ну, он был убит в ходе боев, Муаммар Каддафи. Но потом появились те самые кадры, которые облетели весь мир, и многие их посмотрели, зверские совершенно... Вещи, которые творились с бывшим ливийским лидером, сколько часов его пытали, каким образом, как в итоге, в общем, его, скажем так, казнили, умертвили. Не было ли в самом даже факте того, что мир увидел эти кадры, какой-то подоплеки в том, чтобы кому-то что-то показать или доказать, или кого-то запугать?
Да, ну и опять же, да, зачем это
и
все?
Зачем как-то?
К сожалению, вот ваши упреки в адрес жестоких кадров, они абсолютно уместны. И я хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты Америки, их политики являются высшего уровня имитаторами и фальсификаторами. Ведь они всему миру сказали, что тот же Саддам Хусейн захвачен в каком-то подвале, показали якобы задержание, хотя это была явная инсценировка, он был захвачен в другом месте, другим способом, путем предательства людей, которые были, знали о том, где он находился. Я убежден, что правды о захвате Муаммара Каддафи мир сегодня не знает. И скорее склоняюсь к той версии, что он действительно был захвачен спецназом или французским, или американским. Несколько раз, возможно, перепродавался как заложник. И потом американцами было принято решение инсценировать и красиво его публично уничтожить. И вот эта инсценировка массового ликования при убийстве человека, она обошла ведь экраны всего мира. К сожалению, и руководители ряда государств, и США, и в тот момент даже России радостно приветствовали это убийство. Лично у меня это вызвало просто, и у членов нашего комитета это вызвало просто негодование. Я тогда был ректором Российского государственного торгово-экономического университета, а Муаммар Каддафи вместе с Александром Лукашенко, вместе с Фиделем Кастро был почетным доктором нашего университета. И, конечно, мы вывесили некролог, мы вывесили портрет, мы вывесили сообщение, что 20 октября героически погиб лидер ливийской революции, почетный доктор РГТУ Муаммар Каддафи. Это была, кстати, одна из причин почему наш университет потом уничтожили. Но мы не могли промолчать. И мы и сегодня говорим о том, что Россия не должна делать вид, что ее дело десятое. Вот нас упрекают, что мы вмешиваемся во внутренние дела каких-то стран.
Ну, Ливии в том числе. Вы же знаете, Сергей Николаевич, как много спекуляций по поводу присутствия якобы российских ЧВК сейчас в Ливии.
Да, вспомните, когда в августе этого года против Каддафи-младшего возбудили уголовное дело за связь с нашими военными из ЧВК Вагнера. Но они боятся, что Россия действительно поддержит наведение порядка.
Вот сегодня теперь непонятно, Сергей Николаевич, да, вот и непонятно, то есть какие уроки из вот этого, из того, что случилось с Муаммаром Каддафи, из того, что случилось с Ливией, из этой интервенции, которая и была и согласована, и санкционирована, и Советом Безопасности ООН, извлек мир. Россия какие извлекла уроки и сделала выводы, потому что очевидно, что они были сделаны, потому что риторика поменялась, оценки даются теперь совершенно иные тем событиям. И Запад какие сделал выводы, в свою очередь?
Вы знаете, можно говорить об уроках, но надо иметь в виду, что национальные интересы всех стран остаются как таковые, и их согласование иногда невозможно.
Да, да, понимаю.
Допустим, хаос, который сегодня в Ливии, он выгоден Турции. Не случайно Эрдоган усиливает вмешательство во внутренние дела Ливии. Он выгоден Египту, Алжиру, выгоден той же Италии. Соединенные Штаты Америки здесь уже даже в меньшей степени, можете себе представить. Но главное, что я считаю, необходимо добиться мировой общественности, Организации Объединенных Наций при всей ее слабости. Это, конечно, проведение президентских выборов с участием младшего Каддафи. Ведь его преследование — это главная цель — не допустить стабилизации ситуации в Ливии. Я не соглашаюсь с теми экспертами, которые говорят, что Сейф уль-Ислам не представляет из себя политическую фигуру. Если бы не представлял, если бы в 2018 году совет племен ливийских не объявил именно его руководителем правительства, временного правительства Ливии в изгнании, не было бы шума, и выборы бы давно инсценировали еще в 2018 году. Я вам могу сказать, что 21 декабря 2018 года я, как председатель Российского комитета солидарности, направил Сейфу уль-Исламу свое письмо в поддержку, что мы заинтересованы в восстановлении мира, стабильности, той социальной альтернативы, которую предложил Муаммар Каддафи в виде Джамахирии. Он утер нос и капитализму, и социализму, давайте скажем прямо. Я это видел воочию, когда был в Ливии в 99 году. В ответном письме Сейф уль-Ислам подчеркнул, что он верен приверженности своего отца союзническим, братским отношениям с Россией и хотел бы, конечно, в меру сил обеспечить мир для своего народа. И я уверен, что это не просто слова. Он сможет это сделать. К счастью, и в Европе начинают думать, почему и американские конгрессмены, и европейские сегодня ищут, и многие уже нашли выход на Сейфа уль-Ислама, чтобы не допустить его односторонней ориентации только на Россию. Но нам надо не терять времени. Нам нужно действительно помочь этому человеку возглавить многострадальную Ливию.
А я как это говорю же генерал Хафтар? А как же халифа Хафтар, генерал Сергей
У них сложные отношения, конечно, между собой, особенно Хафтар, естественно, был зол на Муаммара Каддафи за их конфликт, вызвавший эмиграцию Хафтара после военного поражения ливийцев в Африке. Но у них разные весовые категории, у них разный возраст, у них разный жизненный опыт. И жизнь показала, что Хафтару не получилось возглавить уже Ливию. Но не получилось.
Уже все.
И он будет мудрым государственным деятелем, если и сам сделает ставку на сына своего политического противника. Угу. Я убежден, что Хафтару это ближе, чем искать взаимопонимание с этими марионетками мировой нефтяной мафии в Триполи.
Сергей Николаевич, вот хочется вот чуть-чуть сменить вектор нашей беседы и поговорить про Муаммара Каддафи как человека. Вот каким человеком он был, да, потому что, ну, многие говорят о его там... Как личность, да, эксцентричных выходках. Вот, например, там охраняли его 40 амазонок или там зеленых монахинь, как говорили девушки с автоматами. Вот многие этому
многие
удивлялись.
Многие называют его тираном и деспотом, да, действительно вот, диктатором настоящим, вот, жестоким.
По вашему мнению, каким человеком он был?
Вот мне показалось, Игорь, что в отношении амазонок у вас какая-то зависть проскочила.
Ну, не без этого, не без этого, Сергей Николаевич.
Как минимум, живой интерес, Сергей Николаевич, назовем это так.
Да. Конечно, но тут много причин, почему у него среди телохранителей были женщины, но эксцентричным он был. Я не знал его близко так, чтобы уже... судить серьезно. Я знаю очень многих, кто с ним годами и десятилетиями имели дело. Они подтверждали, все-таки он 42 года возглавлял Ливию.
Ну да.
И они рассказывали и о его прямом общении с Аллахом, и о многом другом. Я хочу сказать, что при всех чудачествах, может быть, это был его способ самозащиты от вот этих пошлостей 20-го еще, а потом 21-го века, от погружения западной цивилизации в мир безнравственности. Да, ну вот он такой выбрал путь, он вот такой выбрал образ. Поэтому он и в Кремле мог останавливаться в палатке или в юрте. Поэтому, ну, не берусь судить, могу только сказать, что он нашел, я писал это в своей зеленой книге, уникальный путь по построению общества без государственных механизмов. Я не скажу, что это идеальный вариант, вот ливийская джамахирия, но это тот вариант, который надо изучать. Надо изучать серьезно.
А есть надежда, что он будет изучен? Ну, хотя, ну, имеется в виду даже не в прикладном смысле, а в теоретическом.
Я уверен, что он сегодня изучается учеными многих стран мира, но я очень надеюсь, что в Ливии попытаются не копировать его. Возвращение в прошлое смешно и невозможно. Но лучшее из традиций ливийской джамахирии все-таки взять. И наиболее оптимально, наиболее логично, если ливийский народ доверит это сейфу Уль-Исламу Каддафи.
Ну что ж, любопытно было бы, конечно. Ну, в любом случае,
выборы
сейчас
не
Ливия...
за горами, да, уже Ливия... скоро все,
да,
будет.
И, да. Кроме того, как мы видим, ситуация и обстановка вокруг Ливии, она в основном только накаляется. То есть можно ли ожидать, Сергей Николаевич, что скоро снова Ливия по тем или иным поводам будет все чаще и чаще появляться в новостях?
Вы знаете, я убежден, что затяжка с президентскими выборами это инициатива Запада, вызвана именно боязнью появления на выборах сейфа Уль-Ислама Каддафи. Они не случайно вновь возбуждают дела против него, они не случайно препятствуют отмене международных резолюций о санкциях против семьи Каддафи. Ведь половина лиц, которые по этим санкциям подвергнуты остракизму, они уже мертвы. И сам Каддафи, и его сыновья, многие другие. Нет, санкции не отменяются. Вот мы требовали и требуем, мы обращаемся к нашему МИДу, к президенту. Отмените резолюцию Совета Безопасности. Отмените указ президента Российской Федерации Медведева о санкциях против семьи Каддафи. Значит, я боюсь, что вот сейчас могут быть предприняты меры по срыву президентских выборов, чтобы не допустить легитимного прихода к власти силы, способной умиротворить общества там. И надеюсь, что Россия приложит все силы, чтобы обеспечить стабильность, справедливость и взаимный баланс всех политических сил на этих выборах. Правильно говорит наше Министерство иностранных дел, что мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми там, но чтобы они между собой сотрудничали.
Да, это отдельная, очень-очень да, непростая и задача для решения. Сергей Николаевич, вам спасибо большое за участие в нашей сегодняшней беседе. Сергей Бабурин, председатель Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, был с нами на связи.